Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем уроки нравственного богословия. По-прежнему у нас разговор идет о неприятной шестой заповеди. В прошлый раз мы говорили о войне, очень неприятном явлении жизни человеческой, неизбежной, и сложность всего этого феномена человеческой жизни, противоестественного феномена, сатанинского феномена человеческой жизни под названием «война» очень трудно осмыслить, и христианское сознание всегда боролась над решением этого проклятого, как было принято говорить в новое время, вопроса. Вопроса, который очень сложно решить, оставаясь непосредственно в контексте христианской нравственности, христианского долга. И тем не менее, вот то отношение, о котором мы говорили в прошлый раз, в конце концов было, хотя нельзя сказать, четко сформулировано, но выработано, что если приходит зло на твою землю, ты должен защитить не свою страну, как некое политическое целое, не свое правительство или государство, ты защищаешь свой народ, людей, которые беззащитны перед злом. Ты, мужчина, облеченный силой, должен пойти и защитить. И остановить распространение зла ценою собственной жизни. Важно при этом в этом контексте рассуждения о войне всегда помнить об интересном, замечательном свидетельстве Священного Писания. Конечно, избави всех нас и весь мир от войн, и да не будет их никогда. Можно было бы сказать так, но, увы, все это происходит, хотим мы или не хотим. Единственное, что мог бы сказать каждый христианин, сегодня живущий словами Священного Писания, по-славянски это звучит «расточи языцы, хотящие браним», то есть «пусть исчезнут народы, которые хотят воевать». Вот это вполне уместная молитва верующего человека, чтобы всегда рассыпались советы людей, которые мыслят о том, как бы вести войну. Война, еще раз повторю, противоестественная для человека и уж тем более очень пагубная для христианина состояние человечества. И вот тем не менее, раз уж война идет, как бы она ни казалась нам ужасный и неприятный, каждый должен исполнять свой долг и защищать свой народ. Но победа в этой войне, она зависит вовсе не от того, кого, как нам кажется, благословит Бог. Вот, например, немецким войскам вполне казалось, что они имеют благословение Божье. И у них и кресты были, и надпись известное «С нами Бог», именно они шли с этой надписью завоевывать чужие страны и вполне могли быть уверены, что они, с ними действительно Бог, раз вся Европа легла под их сапогом. И казалось бы, вот, что действительно какое-то благословение Божье у них есть. Также можно подумать было и про наши войска, времен, скажем, Первой мировой войны, когда казалось, что благословение Божье с нами, ведь мы же имеем хоругви, походные храмы, мы имеем священников полковых. Вот. Мы, несомненно, должны победить этих немцев времен Первой мировой войны. И люди часто, к сожалению, особенно трагичные были заблуждения в истории Византийской империи, очень трагичны, когда они думали о том, что действительно некое благословение Божье может сопутствовать победе над врагом. Нет, благословение Божье, мы тоже видим это в истории византийского народа и в истории русского народа, может защитить народ, если даже армии у него нет. Но для победы в брани необходимо только две вещи. Если уж действительно, вот мы пытаемся разобраться в этом вопросе и посмотреть, как он решается на страницах Священного Писания. Во-первых, это правда. То есть народ, та сила, которая участвует в войне, победит та, на стороне которой правда. Та страна, которая, та армия, то войско, которое сражается за правду и которое утверждено в правде. Это то войско, та армия в конце концов и победит. Любая неправда, она не приводит к победе. И второе условие для того, чтобы эту победу стяжать, это упование. То есть, когда человек, вступающий в сражение, воюющий, победу ждет не от силы своих мышц, не от силы своего коня, не от остроты своей сабли, не от мощности своих артиллерийских орудий, танков или ракет, когда он ждет милости от Бога, когда он уповает не на силу своей армии, а на помощь Бога, который управляет силами небесными. Вот если с правдой очень часто бывает так, что обе враждующие силы, обе враждующие армии неправедны и по своему нравственному устроению, неправедны и по тем целям, ради которых они сражаются, то упование в данном случае играет ключевую роль. Человек надеется на свою силу или на силу Божью. Вот это очень важная вещь, и Священное Писание немало нам говорит об этом. Вот, например, известная, на мой взгляд, одна из самых неприятных и страшных историй Ветхого Завета о том, как в Израиле произошла гражданская война. Быть может, первая гражданская война, когда согрешили жители некоего города Гивы из колена Вениаминова, согрешили так же, как грешили жители Содома и Гоморры, и весь Израиль объединился против одного колена, 10 колен против одного. Собрали великое войско, чтобы наказать это мерзкое, ожесточившееся, гордое колено Вениаминова. И хотя сил у соединенного израильского войска намного, на порядок выше, больше, чем силы Вениамина, они проигрывают одно сражение за другим. И они не могут понять, что происходит. Колено Вениамина – грешники. Заведомо они совершили грех, который Богом наказуется. Они заведомо горды и Бога не чтут. Почему же мы, желающие призвать их к порядку, мы, желающие наказать безбожников и клятвопреступников, насильников и людей, попирающих все нравственные и духовные нормы, мы хотим их наказать? Ну, почему-то помощь Божья нам не поспешествует, наоборот. Такое ощущение, что Бог им помогает, этим грешникам, этому колену Вениаминову несчастному, потому что там каких-нибудь 15-20 тысяч колена Вениамина спокойно могут разбить какие-нибудь 50 тысяч, 60 тысяч войск соединенного израильского народа. И вот это... ничего не получается. Они пытаются задавить силой, ничего не получается. И только тогда, после очередного поражения, а Вениамин, конечно, торжествует, колено Вениаминова торжествует, народ израильский заплакал. Заплакал от сознания собственного бессилия, от непонимания того, что происходит. Заплакал от обиды на то, что как же мы ж за правое дело хотим наказать. Мы же отстоять хотим правое дело, мы же грех хотим искоренить. Почему же ты нам не даешь? И вот только тогда, когда они с плачем воззвали к Богу, уже не на силу свою надеясь, а на Бога надеясь, когда они осознали, что сами-то они в сущности ничуть не лучше колена Вениамина, такие же грешники, как и колено Вениамина, вот тогда, когда они принесли покаяние и слезную молитву, и взыскали помощи именно от Бога, не надеясь на количество своих войск, вот тогда они и смогли переломить ход этой гражданской войны и смогли победить и наказать за действительно грязные и низкие преступления, но при этом сознавая, что и сами они грешны, у них нашлись силы для того, чтобы явить милосердие колену Вениамина и не истребить его полностью. Или, например, известный из Священного Писания также эпизод. События эти отражены в первой книге Царств, связанной с войной с филистимлянами, когда последний судья перед Самуилом, некий священник Илия, вел сам безобразный образ жизни, еще более безобразный образ жизни вели его дети. Кругом был разврат, распущенность, никто закона Божьего не соблюдал. Но люди надеялись, что если с ними пойдет ковчег, Бог же все-таки в ковчеге живет, то, несомненно, врагов мы сокрушим. Они пошли, были разгромлены, а ковчег попал в плен. То есть надеяться на то, что, скажем, в наших рядах будет Бог или освященные хоругви, или святые мощи, или чудотворная икона, это ни к чему не приведет и никогда не приводило, если сам народ идущий, он идет сражаться за правое дело, если люди, берущие с собой святыню, надеются, сознавая, что они сражаются за правое дело, надеются на помощь Богу, Божью, а не на силу своих орудий, своих колесниц и так далее. То есть вот эти вещи необходимо всегда помнить, что Бог, как известно сказано, не в силе, Бог в правде. Ну и закончить эту кровавую, еще не разговор о заповеди, но кровавую тему хотелось бы уж совсем неприятными вещами, но не сказать о них ну никак нельзя. Кроме таких сложных и порой вызывающих у человека возмущение разговоров о том, можно убивать или нельзя убивать, можно воевать или нельзя воевать. Вот. Совершенно понятно же, что христианин не может идти кого-то завоевывать. Так же, как и совершенно понятно, что христианин не может не пойти защищать свой народ, свою родину, тех людей, которые сами себя защитить не могут. Это мысли вполне очевидны для всякого христианина, были очевидны и всегда, хотя и возникают при этом вопросы, которые, ну вот, порой не очень просто осмыслить, но с точки зрения поступка каждому понятно, что делать можно, а что делать нельзя, но сами разговоры об этом, особенно в мирное время, они вот вызывают смущение, волнение, раздражение порой очень многих людей. Мы бы все хотели жить в мире, в котором никто никого не убивает, включая и животных тоже. Но мы живем не в этом мире. Мы живем не в раю. Мы живем в мире и в месте, где жизнь нерасторжимо связана со смертью. Мы живем в мире, который мы сами создали своими грехами. Мы живем в мире, в котором наши грехи только умножают смертность, смерть боли, страдания. И делать вид, что на самом деле этого нет, делать вид, что мы на самом деле будто бы живем в раю, жить так, как будто бы на самом деле никакой боли и страданий нет, делать вид, что это рай можно каким-то волевым усилием установить на земле, вот это совсем неправильно. Это совсем неправда. И вот чтобы понять, почему в мире или, например, в нашей стране, в мире так много зла, почему мир становится все злее и злее, почему войн становится все больше и больше, и боли, и страданий, и ожесточенности человека становится больше и больше, обратим внимание на один факт или на одно явление, даже не скажу слово «феномен», на одно явление – современной жизни. Это аборт, когда человек не на войне, а сам по своей воле убивает невинного, совершенно невинного, живого человека. Убивает с помощью других людей, дает на это согласие, фактически совершая своеобразную жертву Молоху, как это было ветхозаветные времена при распущенных развратных царях, когда своих собственных детей люди приносили в жертву языческому богу. Вот сейчас происходит нечто подобное. Человек по собственной воле приносит своего ребенка в жертву какому-то, ну, скорее всего, назовем это золотому тельцу, собственной комфортности, собственному покою, собственному представлению о безоблачном счастье. В любом случае, это некий божок самоугодия. Это идол моего собственного «я». Я хочу жить так, как я хочу жить. И этот ребенок мною, по моего согласия, заколается ради моего собственного комфортного жития. Я его даже не чужому богу приношу. Я его сам пожираю, я сам его приношу в жертву ради собственного благополучия. Просто вот такая вот нехитрая раскладка. Но самое страшное, конечно, люди, которые делают это, они не так об этом размышляют, не так, но они знают в глубине души, что они делают. Знают, и потому что если любое убийство, оно является смертельной язвой самому себе, то что же делать, когда человек совершает убийство беззащитного, самого беззащитного существа на земле, собственного нерожденного ребенка? Если какой-нибудь писатель или художник, или режиссер захочет вызвать у нас максимальный приступ гнева, ненависти против тех людей, которых он хочет, чтобы мы возненавидели, он изобразит картину, как какой-нибудь варвар вспарывает живот беременной женщины или убивает грудного младенца, размажая ему голову. Мы ужаснемся, мы поймем, это не люди. Но когда мы сами делаем это по отношению к собственным детям, мы почему-то не видим никакого, ничего особенного, потому что мы позволили себе думать, конечно, мы не сможем совершить это дело, если мы будем думать об аборте как об убийстве невинного человека. Если мы так подумаем, мы никогда этого не сделаем. А нам надо это сделать, потому что нам так хочется, потому что есть божок. Это мое собственное «я», потому что у меня планы по поводу собственной жизни. И если я буду думать о том, что это живой человек, я не смогу принести его в жертву самому себе, а я хочу принести его в жертву самому себе. То есть это некий внутренний самообман, который потом, поскольку это еще и лукавство, это ложь, человек за это расплачивается очень и очень страшно, с великим болью и надрывом, потому что не просто потому, что он совершил грех, он поднял руку на беззащитное существо, на ребенка, которого сам бы и должен был защищать. И, конечно, для меня, по крайней мере, как для мужчины, у женщины не смею я ни рассуждать, ни судить об этом, но для меня неизмеримо страшнее грех мужчины, который позволяет женщине, или тем более требует от женщины, чтобы она это сделала, ведь он мужчина, ему самой природой, самим ему тем сердцем, которым бьется у него в груди, тем духом, который ему дан, тем разумом, той силой, которая есть в руках, он призван защитить этого ребенка, своего же ребенка, свою жизнь он должен защищать. Если он этого не делает, он теряет все свои мужественные качества. Он перестает быть мужчиной. У него, конечно, есть сила, быть может, некая физическая, но дух мужества в нем уже увядает. Ведь он, позволяя убивать беззащитного своего ребенка, теряет право, сам внутреннее право считать себя мужчиной, если своего собственного сына или собственную дочь он не смог защитить, да более того, не смог защитить, еще сам же и участвовал в этом убийстве. И вот, чтобы было, может быть, отчасти, все равно большинство людей, которые слушают эти уроки нравственного богословия, очевидно, никогда не сделают подобных вещей, но чтобы было понятно, почему об этом приходится говорить, вот такое свидетельство. В 1990 году в России совершалось в год 4 миллиона абортов. 4 миллиона. Конечно, в 90-й год все понимают, что было, и наверняка подумали, ну, конечно, причина же была, бедность была. Ну, не будем говорить о причинах 90-х. В 2013 году можно, в кавычках скажем, порадоваться, уже абортов значительно меньше. Всего по официальной статистике, она может быть неполная, кто-то говорит, что абортов там 5-6 миллионов, но мы берем официальные цифры, официальные данные Министерства здравоохранения, 1 миллион 12 тысяч. Заметно уменьшилось количество абортов. Но вы задумайтесь, 1 миллион 12 тысяч – это 2773 ребенка в день. 2773 ребенка в день. Если взять, например, Великую Отечественную войну, самую кровавую войну в истории человечества, и взять именно сами бои, собственно говоря, военные действия, и взять количество людей, погибших, только наших солдат, мы не будем говорить про немцев, только наших солдат, то в день, каждый день Великой Отечественной войны погибало по 7 тысяч солдат в день. И мы возмущаемся, возможно, справедливо, смотря какой точки зрения смотреть, что это да, вот бойня-то была, вот солдат-то не жалели, 7 тысяч человек в день, страшная война, страшная, кровавая. Но младенцы невинные погибают почти в таком же количестве. Их всего лишь в два раза меньше погибает в современные дни, когда не идет войны. Какая же это сейчас ситуация? Разве это не война? Разве это кровь невинных людей, невинных детей не льется? Вот пока она льется, до тех пор зла в мире, боли в мире, страдания в мире меньше не станет. Это ведь только наш народ, хотя грех его страшнее, потому что это народ крещенный, православный, народ, который причащается телу и крови Иисуса Христа, который должен, по идее, знать цену крови. И кроме нашего народа, есть же еще народ, который тоже занимается тем же самым. И откуда же тогда в этом мире возьмется больше света, больше радости, больше справедливости, если каждый день тысячекратно человек умножает боль, горе, смертность и смертоносность этого мира? На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.